Арина Вильде. Не чужие. Пролог. Давид. Я открыл дверь и сразу же встретился с ее потухшим взглядом. Щеки уже розовые, выглядит лучше, чем я видел ее в последний раз, но глаза словно мертвые. И посмотрела на меня с таким презрением и ненавистью, что я остановился посреди палаты, не решаясь подойти ближе. Она лежала такая маленькая, беззащитная, что захотелось вдруг отгородить ее от всего мира. Бледная, осунувшаяся, а на ее ноге какая-то железная конструкция. Это все моя вина, только моя. «Привет», — начал первым, и волновался от чего-то, как пацан. «Как себя чувствуешь?» Лера отвернулась от меня. Я горько усмехнулся и сжал губы. «А чего я ожидал, собственно? Что бросится мне на шею? После всего того, что я натворил, я принес документы на развод. Перешел сразу к главному, хотя, наверное, не стоило. Я долго думал над этим и понял, что это будет лучшим решением в нашей ситуации». Лера резко вернула взгляд ко мне. «Как же я тебя ненавижу, Леонов! Только бы ты знал!» И столько эмоций в ее голосе, что стало не по себе. Ее глаза наполнились влагой, а я подавил порыв подойти к ней и поцеловать. «Знаю, малыш. Знаю. Я не стал садиться на стул. Знал, что задержусь здесь ненадолго. Просто этот фарс не может длиться вечность. Ты обязательно встретишь хорошего парня. Такого, который оценит тебя по достоинству». Никогда мне не было так сложно произносить слова. Чёртов ком встал поперек горла, а в груди что-то сдавило. Да так сильно, что хотелось кричать. Лера горько усмехнулась на мои слова. «Уходи». Низким голосом произнесла она. По щекам уже вовсю скатывались слезы, как бы она ни пыталась их сдержать. Я кивнул, понимал, что лучше и в самом деле уйти. Слишком много воды утекло. Прости за все. Я и в самом деле жалею, что так произошло. Уходи. Оставь меня одну, прошу. С надрывом и горечью в голосе. Я сделал глубокий вдох. Еще один. Почему-то в мыслях это все казалось гораздо проще, чем на деле. «Поправляйся», — кивнул ей на прощание, но у двери все же задержался. «Послушай, я не изменял тебе. Ни разу за то время, что мы были вместе. Я посчитал нужным сказать ей это. Знал, что для нее это важно. Замолчи. Уходи. Я видеть тебя не желаю. Зачем вообще приперся сюда? Я ненавижу тебя. Ненавижу!» Она уже кричала, не сдерживая эмоций. Била кулачками по кровати. А мне так хреново стало. Безумно. Потому что ее улыбка мне нравилась намного больше, чем слезы. Приборы у ее кровати запищали. В палату ворвались медики. Меня вытеснили за дверь. У Леры случилась истерика. Врезал кулаком о стену. Еще раз и еще. Почти побежал к лифтам. Квартира в который раз встретила меня пустотой. Даже кошаки спрятались, не требуя еды. Я открыл прикроватную тумбочку, достал свое обручальное кольцо, повертел в руках, вернул обратно. Там ему и место. Глава первая. Лера. 8 месяцев назад. «Если через полчаса ты не появишься в университете, я отберу у тебя машину. Будешь на общественном транспорте ездить». Читаю гневное сообщение от отца и отключаю телефон. Пытаюсь поудобнее устроиться в жестком кресле самолета и нервно поглядываю в иллюминатор. Мы с подругами решили устроить себе каникулы. Несколько дней в Мадриде, вдали от наших предков. В последний момент купили билеты и налегке сорвались в аэропорт. Кто же знал, что кураторша именно сегодня решит пожаловаться отцу на мои многочисленные прогулы? Я приподнимаюсь в кресле и поворачиваюсь назад, выглядывая Лиду. Свободных билетов почти не было, поэтому мы с подругами сидим в разных частях самолета. Здесь нет бизнес-класса со всеми привилегиями. Обычный чартер. Но я не привередливая. А вот мои подруги — да. Лида разговаривает по телефону, и, судя по выражению ее лица, Нина Петровна звонила не только мне домой. Мы переглядываемся с Лидой, и она проводит ребром ладони по шее, корчит смешную рожицу, давая понять, что по возвращению домой ей не поздоровится. Я усмехаюсь и возвращаюсь на место. Достаю из рюкзака лист бумаги и карандаш. Несколько секунд задумчиво смотрю на серый грифель, решая, чтобы изобразить, а потом начинаю рисовать карикатуру злого отца. Поздно он решил заняться воспитанием дочери. Когда я нуждалась в нем больше всего, его никогда не было рядом. Кто-то занимает место рядом со мной. В поле моего зрения сначала попадают грубые берцы, потом военная форма. Мы договорились с подругами, что попросим пассажиров, чьи места будут рядом с нашими, обменяться, чтобы устроиться втроем. Я поднимаю взгляд на мужчину, открываю рот, но все слова застревают в горле. Я знаю его. Щеки вспыхивают от смущения, руки начинают дрожать. Такая реакция абсолютно не свойственна мне. Он на 9 лет старше, я это точно помню. А еще его зовут Давид, и мы с ним из одного поселка. Моя мама умерла при родах, отец был убит горем. Он безумно любил ее и не смог совладать с потерей. Он переехал в город, оставив меня с бабушкой. Приезжал редко. Я всегда готовилась к этому дню, надевала самое лучшее платье, убирала в своей комнате, ждала, когда папа спросит о моих оценках, чтобы вручить дневник отличницы и услышать, какая я у него умница. Вот только ему это было вовсе не нужно. Он лишь смотрел на меня хмуро, проходился по дому, ужинал, оставлял увесистый конверт с деньгами и вновь садился в свою машину, чтобы на месяц исчезнуть из наших жизней. Но давайте не будем о грустном. Вернемся к Давиду. Я тогда была угловатым, неприметным подростком. Выскочила утром на улицу, чтобы покормить кошку, и застыла, завидев в нашем дворе парней с лопатами. Они разговаривали о чем то с бабушкой, а потом весь день рыли траншею для нового водопровода. Я спряталась в доме и через занавеску наблюдала за тем парнем, который был повыше. В груди сердце так трепыхалось, что, казалось, выскочит. Руки чесались ухватиться за краски и нарисовать четкий мужественный профиль незнакомца. А когда бабушка попросила отнести им графин с холодным компотом, я думала, умру на месте от смущения. Кое-как выдавила из себя несколько слов в ответ на их благодарность и снова сбежала в дом. Помню, в тот день я много рисовала его и пообещала себе, что когда-нибудь Давид станет моим мужем. Потом, когда выросла, долго вспоминала тот случай, смеясь над глупой собой, а вот сейчас поверить не могу своим глазам. Какая вообще вероятность того, что я могу встретить в самолете свою первую юношескую любовь? У него резкие черты лица, темно-русые волосы. Разворот плеч в два раза шире, чем я помню. Ему должно быть 29, раз мне уже 20. Что? Он поворачивается в мою сторону, смотрит на меня с насмешкой. А? Отзываюсь я и чувствую, как щеки становятся пунцовыми. «Ты глазеешь на меня?» Его голос глубокий, пробирает до дрожи. «Что?» «Нет, ничего я не глазею». Возмущаюсь, я сама злюсь на себя, что так легко спалилась. Долгая пауза. А потом у самого моего уха раздается его горячее дыхание. «Понравился?» Кажется, мое сердце остановилось, а трусики промокли насквозь. «Ох, черт, от него так пахнет!» «Ни капельки!» Даже не поворачиваю голову в его сторону. Задумалась просто. «Не обольщайся, ты не в моем вкусе». Резко осаждает меня и отстраняется. Застегивает на поясе ремень безопасности, подкладывает под голову подушечку и прикрывает веки. Прекрасный подонок. Не иначе.